Great F Movie представляет подкаст о кино и автомобилях. Если тебя разрывают между двумя стихиями, вероятно, ты тоже кино, авто, задрот.
Время пришло. Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст для Great Fucking Movie под названием «Кино, авто, задрот». Здесь со мной Марк.
И Серега.
Вы знаете, мы сегодня обсудим невероятно интересную тему. Я даже не знаю, как подступиться, потому что это так круто, что... Друзья, я хочу обратить внимание, человек это сделал только вот губами.
Зубы еще участвуют.
Дорогие друзья, мы сегодня обсуждаем легендарный автомобиль DeLorean из фильма
«Назад в будущее».
Ура.
Преимущественно. Но там на самом деле целый список фильмов, где DeLorean появляется.
Ну, скажем так, технически инфоповодом служит появление двух художественных фильмов про Джона DeLorean. Первый из них называется как ты?
«Подставляя Джона DeLorean».
Да, и второй из них называется, у нас в прокате его назвали «Тачка на миллион», в оригинале называется «Driven».
«Driven», заезженный.
Я думаю, стоит рассказать нашим слушателям именно и саму историю Джона DeLorean, кто он такой, каким образом он стал, кем он стал, и, по сути, это история его поражения.
Джон DeLorean был дизайнером.
По образованию?
В принципе, он был дизайнером. Вы просто, вот небольшой экскурс. В автоиндустрии сейчас правят инженеры. Поэтому машины выглядят так, как они выглядят. Поэтому они все выглядят одинаковыми обмылками. Потому что всем правят аэродинамика, расход топлива, КПД и так далее. Джон DeLorean был дизайнером. Да, и поэтому он создал Pontiac GTO. Один из самых красивых автомобилей, которые General Motors когда-либо выпускали. Потом он основал свою компанию, которая называлась DeLorean Motor Company.
Так вот, как так получилось, что он разработал такой автомобиль, как DeLorean?
Он создал машину своей мечты. И сначала он ее нарисовал, а потом, используя технологии того времени, инженеры собрали автомобиль под кузов, который был создан. Вообще машина была крайне амбициозная. Вы, наверное, все считаете, что DeLorean — это спорткар, да?
Ну, в массовом сознании есть такая ошибка.
Да, это на самом деле ни хрена подобного. Возможно, он начинался как спорткар, но нужно понять, что DeLorean весил 1230 килограмм. Да? В 80-е годы это было пипец. Пипец, как тяжело.
То есть это все-таки городской автомобиль?
Ну, это гранд-турер. Спорткар — это автомобиль с низким центром тяжести, с широкой посадкой и хорошей управляемостью. Зачастую с легким кузовом, да? Вот, а гранд-турер — это тяжелая машина, которая очень легко едет на дальние расстояния, в которые водитель не устает. Под гранд-турер попадают такие машины, как Bentley Continental, Aston Martin Vanquish, Mercedes SLS и прочее.
Ну и наш сегодняшний автомобиль.
Ну да, и по всем параметрам DeLorean должен быть гранд-турером.
Тут небольшой экскурс хочу уже я вам немного рассказать о том, что, разумеется, уже на русском языке издано много книг, издано много документальных фильмов с переводом на русский язык о создании фильма «Назад в будущее». Ну просто да, я хочу обратить ваше внимание, Марк пересмотрел этот фильм, наверное, сколько ты раз его пересмотрел?
Раз 40, наверное, я его
увидел. Ну да, это очень круто.
Да не очень, это просто на самом деле.
Да ладно, чё, круто, я обожаю этот фильм.
Да, это, кстати, это мой любимый фильм всех времен и народов.
На втором месте как раз «Охотники за привидениями».
Да, «Охотники за привидениями» на четвертом месте.
Окей, давай, значит, топ от Марка.
«Назад в будущее» 1, 2, 3, «Охотники за привидениями».
Хочется именно подчеркнуть, что это для многих из нас, скорее всего, любимый фильм детства. Каждый раз, когда ты натыкаешься на него по телевизору, ты такой, ну все. И ты реально смотришь, и, скорее всего, чаще всего показывают полностью трилогию, что как бы невероятно приятно. Конечно, во-первых, за фильм нужно сказать сценаристу Бобу Гейлу огромное спасибо. И что мне нравилось? Первая часть была написана отдельно, то есть как отдельное произведение, но когда они поняли, что фильм популярный, им нужно было написать вторую и третью. И самое важное, что нужно понимать, вторая и третья часть писались как единый фильм.
Да, я читал черновой сценарий второго фильма.
Вот.
Потом расскажу, если интересно.
Да, 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 там очень интересно. Они писались как один фильм, и многие думают, почему же нам нравится так эта трилогия? А потому что первый фильм был... Во-первых, первый фильм действительно был написан хорошо, а второй и третий писался как единый фильм и снимался как единый фильм. Они уже заранее знали, как будут выходить эти кинокартины, и вышли они там с небольшим промежутком, но снимались как единое. Это, по сути, так же круто, как почему, например, нам нравится «Убить Билла» и «Убить Билла 2». Они хоть и разные, но они писались как один фильм. И сниматься должны были как один фильм. Но вы не поверите, как раз тот самый плохой, ужасный, отвратительный Харви Вайнштейн, которого вы теперь так все не любите. Именно он спас этот фильм и посоветовал Тарантино распилить фильм на две части. Потому что таким образом, разделив две части, мы оценили их разность. То есть первый фильм — это экшен-экшен-экшен мочило, второй фильм — это классический разговорный фильм Тарантино. Ну ладно, мы отошли от темы. «Назад в будущее» действительно работает по такой же теме, по такой же технологии, и три части смотрятся абсолютно на одном дыхании.
Но вдобавок еще редкость большая, то что все три части непосредственно друг в друга вливаются по сюжету.
Абсолютно идеально, идеально вливаются. То есть у них действительно после первого фильма было несколько путей развития. И это как раз мы приходим к тому, что вот ты можешь сейчас рассказать про то, как ты читал черновой сценарий. Им нужно было придумать хорошее, достойное продолжение. И, разумеется, были разные варианты. Существует черновой сценарий, он, кажется, в сети лежит свободно.
Да, был он.
И вот мне хотелось бы, чтобы ты поделился со слушателями, какое как могло быть продолжение после первой части.
Но уже установлено, что Марти с Доком отправляются в будущее. А механика путешествия во времени рассматривается в этом черновом сценарии немного иначе. Другая эстетика немного, и любые события, происходящие с человеком из прошлого, мгновенно отражаются на человеке из настоящего. И вместо 50-х годов Биф отправляется почему-то в 60-е.
Да, как раз во времена хиппи, марихуаны и все так, свободной любви.
В этот момент выясняется то, что Док не помнит события 50-х и 60-х, 80-е, потому что он был обдолбанный в 60-е постоянно.
А, типа он слетал туда?
Док был вместе с ним. Там есть очень прикольная сцена, когда они похитили альманаху Бифа, и Биф вызывает полицию, потому что они все ему подчиняются. И шеф полиции этот Стрикланд.
Да. Ну, конечно же. Как и в третьей части, кстати.
Да, и полиция подбивает Делориан из воздуха, из-за чего он теряет возможность разгоняться по воздуху, и Док вместо этого швыряет машину в свободное падение. И в этот момент они попадают в 60-е.
Хорош.
Да, но Док все равно панически боится то, что его прошлая версия узнает о существовании будущей версии, поэтому Марти должен снова исправить проблему со своим рождением. И он как-то каким-то образом опять меняет события таким образом, что до того, как он родился.
То есть, подожди, давай еще раз пройдемся по пунктам. Значит, вторая часть должна была начинаться с того, что они летят в будущее, все происходит точно так же с альманахом. Бифа похищают, но отправляются в 60-е, правильно?
Да.
Они отправляются за ним в 60-е.
Нет, они возвращаются в 80-е.
Они возвращаются в свой 85-й, и, разумеется, тоже настоящее изменилось.
Да.
Да, и вот, в общем-то, да, как раз подчиняющаяся полиция Бифу пытается сбить Делориан, они его сбивают, но он успевает переместиться в 60-е годы.
Но машина не разгоняется.
Угу. И поэтому,
вот,
благодаря свободному падению, они смогли переместиться.
Да, машина не разгоняется, и она не может взлететь, точнее, она может левитировать. Банально. И Марти жонглирует событиями, он должен снова убедиться в том, что он будет зачат.
Как раз в 60-х, правильно?
Да, потому что он на этот раз он предотвратил отпуск, в который должны были поехать его родители.
А, и теперь ему снова нужно его намутить.
Да. И он должен сделать так, чтобы Док отремонтировал Делориан для путешествия обратно в 80-е. Мистер Фьюжн поврежден.
Мистер Фьюжн, напоминаю, это замененный...
Это реактор холодного синтеза, который Док установил на Делориан вместо плутониевого реактора. Они не рассчитывали на то, что будут сиквелы, когда они делали первый фильм. Поэтому было оставить вопрос открытым в том плане, что путешествия могут быть бесконечными.
Причем, да, это действительно интересный момент. Многие как раз со мной спорят, что, типа, ну, концовка первой части, ведь она же там прилетает Док, они отправляются в будущее. Это логично, они планировали вторую часть снимать. Нет, это реально был прикол.
Как раз у них была проблема, то, что им делать с Дженнифер. Замекс потом признавался, то, что если бы они планировали сиквел изначально, они бы избавились от Дженнифер в 80-х.
Да, они избавились от нее как от персонажа, с которым нужно было что-то делать.
Да, то есть она бы не знала о событиях происходящих, она бы, она, как все остальные, пребывала бы в небытие.
Ну да, Док и Марти бы просто отправились в будущее, начали мутить тему, а из-за того, что концовка первой части, это, ну, такая была определенная доля шутка, потому что, ну, типа... Он прилетел, и снова приключения продолжаются. Так, это не то, что был намек на продолжение, просто такой веселый конец, да. И они взяли Дженнифер с собой, совершенно не подумав. Вот. И во второй части им как раз пришлось крутиться. Боб Гейл, именно сценарист, в интервью рассказывал, что да, именно поэтому ее вырубают, оставляют на помойке там спать.
Так Док там так и говорит. Она видела машину времени, нужно было что-то с ней делать.
Как это иронично, когда сценаристу приходится крутиться со своим же созданным в конце первой части персонажем. Просто интересная такая деталь.
Механика путешествия во времени в черном сценарии была немного похоже на вот этот фильм. Док разработал способ, точно такой же план, как в первом фильме, но на этот раз они берут энергию из гидроэлектростанции калифорнийской, а подлететь к ней можно только по воздуху, и, соответственно, Делориан должен в этот момент лететь,
но он не может разгоняться в воздухе, и Док ему приделал крылья из 60-х годов. И с помощью крыльев как раз он, как стандартный самолет, мог бы передвигаться по воздуху. Но он не рассчитал массу, он рассчитал только на массу Марти. И, собственно, момент такой, что «Альманах чернового сценария» показывает то, что он внутри больше, чем снаружи. И он, несмотря на то, что книжка такая тонкая, она весит много. Док с Марти разбирают Делориан полностью для того, чтобы им хватило массы взлететь. И в последний момент Марти из машины выбрасывает «Альманах». И вот именно вот этот вот момент был, вместо сжигания его.
Выброс чего они смогли переместиться.
Да, и только в этот момент они набрали достаточную высоту для того, чтобы переместиться в 80-е годы.
Интересно обсуждать, куда могла пойти трилогия, но пошла она туда, куда пошла. Но вернемся все-таки к автомобилю. Все-таки история Джона Делориана — это история поражения, поскольку, как я знаю, ну, тут Марк, наверное, больше меня этого знает, что сколько всего было продано вообще копий автомобиля. Напоминаю, Делориан выпускался с 81 по 83 год.
С 81 по 83 год. В этот момент у него было 3 итерации, по одной на каждый год. Первая итерация выпускалась с... На самом деле это багажник, но назовем это капотом. С капотом с двумя бороздами вдоль него. И с крышкой бензобака, видимо, с водительской стороны. Машина производилась в Северной Ирландии. Из-за ненадежности штамповочного процесса с его характерным кузовом из нержавейки, отчасти из-за которого машина настолько тяжелая,
и из-за которого как раз Док взял ее, потому что, как он говорил, временные завихрения очень легко проходят нержавеющая сталь.
Ну да, высокая проводимость нержавеющей стали, да, якобы. Да, да. И дальше, потом они избавились от этой фичи, и нужно было дальше багажник открывать каждый раз для того, чтобы машину заправить. И третья итерация, больше пластика, вот эта вот серая полоска на морде машины стала в итоге черной пластиковой, и появились опциональные накладки на двери.
Ну я просто к тому, что несмотря на вот эти изменения, которые ты обсуждаешь, ну, вспоминаешь, 3 года для выпуска автомобиля — это невероятно мало.
А потому что он стоил 26 тысяч долларов.
И всего 8 тысяч автомобилей, кажется, было.
Слушайте, 26 тысяч долларов, вы в 80-е годы переведите это. На эти деньги сегодня можно было бы купить суперкар. Да? А эта машина разгоняется больше, чем за 10 секунд до 100 за счет ее двигателя PRV6, совместно разработанная Peugeot, Renault и Volvo. Шестицилиндровый двигатель с механическим впрыском компании Bosch.
По сути, все факты говорили о том, что автомобиль будет провальным, но он все равно следовал за своей мечтой.
Скорее, амбиции превысили. На самом деле, в истории есть, и если будет ремейк, я настаиваю, чтобы на эта машина использовалась в ремейке.
Не дай бог.
Фискер Карма. Тоже дизайнер. Открыл компанию, тоже дизайном руководствовалась компания, когда разрабатывала автомобили. Тоже амбиции оказались выше, чем возможность. Фискер Карма — это был гибрид. Фискер Карма действует по похожему принципу. Собственно, BMW i8 и i3 в комплектации Range Extender точно по такой же схеме работают.
Так вот, возвращаясь к нашей теме, 3 года для автомобиля — это невероятно мало. Вот. И компания, по сути, разорилась. Потом его, кажется, обвинили в хранении кокаина Джона Делориана, если я не ошибаюсь.
Так и было.
Доказано, что обвинения были ложными, хотя хрен его знает.
Ой, слушай, если бы у меня были проблемы, ко мне бы пришли федералы с предложением финансово помочь моей операции, я бы что угодно для них сделал, так что...
Так вот, да, и по сути, компания похерилась, и все стало совсем плохо. Но почему-то Док Браун, персонаж сценария Боба Гейла, объяснил выбор Делориана очень просто. Я хочу, чтобы автомобиль был стильным, ну, раз я делал машину времени.
Дело в том, что DeLorean — одна из немногих машин, которая визуально не стареет, если двери не открывать, конечно же. То есть он мог быть произведен, по идее, с 70-х вот по наши дни в любой момент. Собственно, DeLorean до сих пор производится.
Ну, кстати, футуристично открывающиеся двери — это не признак старости, мне кажется. Ну, ты сам сказал, что типа, если не открывать двери, то кажется, что все
новое. Нет. У него салон старый, у него салон, ну, явно машина из 80-х, а снаружи машина выглядит вот как она всегда выглядела. Хреновые ее части, но у нее был мотор PRV6, трансмиссия была не очень, руль без усилителя какого-либо, сцепление, тормоза без усиления какого-либо, так себе гран-тур. DeLorean претендовал на то, чтобы конкурировать с Ferrari. Да? И со всякими ягуарами, и тем более с Лотусом. У него, кстати, с Лотусом очень похожая конструкция была, Лотус Эспри, как было у Роджера Мура в «Шпион, который любил меня». У меня есть друг, зовут его Майк. У Майка Делориан. И вот в любом разговоре Майк никогда не даст забыть собеседнику то, что у него есть Делориан.
Слушай, если бы у меня был Делориан, я каждому бы говорил, что у меня есть Делориан.
И он с пены у рта доказывает то, что PRV-6 хороший, надежный мотор. Не, на самом деле он прав. Большинство Делорианов, произведенные с 81 по 83 год, до сих пор ездят по дорогам общественного пользования.
Ну, кстати, там из 9 тысяч Делорианов, произведенных 8, до сих пор на ходу.
Потому что...
8 тысяч.
Ну, справедливости ради, большую часть из них забыли по гаражам.
Ну, забыли, и еще, когда компания разорилась, я читал о том, что была какая-то огромная штрафованная партия, которая просто лежала на складах, которую только уже потом продали.
Ну, вот просто люди, которые могли в те времена заплатить 26 тысяч долларов за...
Делориан.
Эквивалент запорожца, блин. Делориан — это объективно плохая машина. У нее была плохая развесовка, у нее была плохая рулежка, все шасси ходило ходуном, из-за чего те, кто сейчас покупает Делориана, вынуждены дорабатывать их, потому что иначе их машина не тормозит и не входит в поворот.
Но клевый фильм все равно все окупил.
Да, но клевый фильм все окупил.
Да, но, и поэтому теперь все хотят себе Делориан.
Все хотят себе Делориан, потому что Делориан «Назад в будущее» был крутым, да?
Конечно.
Начнем с очевидной разницы. Помимо того, что он путешествует во времени, к этому мы потом вернемся. У него был спидометр, который шел вместо положенных 75 миль в час до, по-моему, 140 миль в час. Потому что 88, как мы знаем, не помещается в цифру 75. Далее, он был заниженный. Сзади он был занижен за счет всей лишней массы, которая на нем была. Спереди он был явно занижен, потому что Делорианы, продававшиеся на территории Соединенных Штатов, были с приподнятой мордой. Загуглите как-нибудь оригинальный Делориан, не восстановленный. У него морда, как у лодки, торчит наверх. Это потому, что в Соединенных Штатах действовал закон, и, по-моему, до сих пор действует, что фары должны быть на определенной высоте от дороги. Машины, произведенные в Европе таким образом, были вынуждены с помощью подвески приподнимать морду машины для того, чтобы фары вот соответствовали вот этому закону. Делориан «Назад в будущее» был занижен. За счет этого он был немного более управляемым. Дальше звук двигателя у него. На самом деле у автомобиля, который использовался в фильме, был стандартный двигатель. Но судя по звуку, у него стоял двигатель гораздо мощнее, чем тот,
ну,
который
был в
оригинале.
Это уже работа звукорежиссера, который просто вставил этот звук.
Да, они ставили туда звук, который был очень смешно получен. Это тот же самый звук, который издавал кабриолет Люка из самых первых «Звездных войн».
А, то есть они оттуда взяли звук? Ну да, да, да. Это, ну, опять же, там должен быть такой футуристический звук, я понимаю,
да,
решение звукорежиссера.
Звук, знаете, какой футуристический? Это микрофон засунули в шланг пылесоса, а потом разогнались до 100 км в час по шоссе. И вот полученный звук, это вот как
вот
раз...
Вот потоки ветра, которые создаются?
Именно рифленность, я так понимаю, шланга, создает вот такой вот звук.
Вот я обожаю такие, на самом деле, истории вот именно из мира звукорежиссуры, как был получен тот или иной звук. Это, как я всегда люблю приводить пример, вот кто-то первый придумал звук лазера в «Звездных войнах». Это нужно было придумать.
Со слинки, да.
Да, то есть это же гениально. Вот. Но также и звук Делориана, вот его двигателя, к которому мы привыкли, вот этот звук разгоняющийся автомобиля. Причем, я уверен, когда я в жизни, надеюсь, я когда-нибудь сяду в Делориан и не услышу этого звука, я буду немного расстроен.
Ты будешь расстроен то, что двери открываются беззвучного Делориана.
Ну да, вот это...
Это на самом деле...
Как это круто, господи.
Это звук открывающегося окна автомобильного.
А, блин. Ты просто разрушаешь мои...
Но судя по тому, что мы видим в фильме и в игре, была еще игра от компании Telltale, которая накрылась недавно медным тазом.
Вот опять же, все, что связывает автомобиль Делориан, кроме фильма, всех преследует какая-то неудача.
Но Земекис неудача настигла справедливости ради 30 лет спустя, так что нормально.
А что с ним стало?
Ну, его компания разорила же.
А.
Он же занимался этими стрёмными анимационными фильмами, типа «Беовульф», «Полярный экспресс» и вот «Марсу нужны мамы».
Последнее вообще даже не смотрел.
Это, ну, зловещая долина сплошная. Ну, короче. Вот мне нравится, как в фильме очень консистентно, в фильмах консистентно очень работает путешествие во времени. Оно следует математической модели Кюрта Гёделя, которая утверждает то, что Вселенная крутится, и как следствие время действует по спирали, основываясь на общей теории относительности Эйнштейна. Эйнштейну, кстати, идея Гёделя очень не понравилась. Из-за этого цикличность действий в фильмах. Каждый раз Марти попадает в этот бар-салон-кафе, и каждый раз двери распахиваются, и входит Томас Ф. Уилсон со словами «Эй, Макфлай».
Ну да.
Да. И все события путешествия во времени происходят в пределах одной вселенной. Да? Если вы кто-нибудь когда-нибудь читал теории относительности Эйнштейна и квантовую физику, вы уже знаете то, что если путешествие во времени возможно, а теория относительности, на которой сейчас базируется вся наша физика, не запрещает путешествие во времени, там просто жуткие затраты по энергии и скоростям, то Вселенная должна каким-то образом препятствовать парадоксам. Каким образом она это делает? Либо есть предназначение, все события уже являются частью истории, и любое путешествие во времени в прошлое ничего не может поменять. Либо либо каждый раз, когда путешественник во времени отправляется в определенную точку, условно говоря, я отправлюсь на неделю назад, да? Или вот на 2 месяца назад, когда у меня случилась трагедия, которую я очень хотел бы предотвратить, то вместо того, чтобы изменить историю, я создаю параллельную реальность, копию этой истории, которая развивается дальше. И я уже в свою историю вернуться не могу никак.
Да,
я
ты просто выбираешь,
да, какой... Да, я навсегда остаюсь в той истории, получается. В фильме парадоксы возможны. И да, Док Браун во втором фильме показывает вот эту вот диаграмму с параллельной вселенной. Но кстати, это он делает исключительно для... Он просто на пальцах это объясняет. На самом деле все правила, которые мы видим, указывают на то, что все изменения происходят внутри одной временной линии. А игра начинает оперировать параллельными вселенными, и причем она делает это крайне бездарно. И это очень обидно, что Боб Гейл участвовал в написании сценария игры. Вот, и к слову о третьей части... DeLorean — машина рамная, что означает, современные машины, по большей части, они, у них все элементы подвески и двигатель, все крепится напрямую к кузову. Да? DeLorean был машиной рамной, что означает, что кузов и рама, на которой установлены подвески и двигатели, трансмиссия, они отдельно друг от друга. И для того, чтобы сделать внедорожный DeLorean в третьей части, они сняли кузов с DeLorean и поставили его на платформу от Volkswagen Beetle. Да, потому что Volkswagen Beetle это... На Западе это более известный факт. Это очень популярная платформа для бездорожья. Они дешевые, они простые в обслуживании. Их, если ты сломал, их можно матом отремонтировать просто. В фильме фигурировало реквизитных порядка 25, по-моему, машин.
Ну, это нормальная практика при съемках фильмов.
Да, часть из них, естественно, были уничтожены во время съемок. Часть из них... были сделаны из стекловолокна. Они преимущественно использовались для сцен, где видно, как машина садится.
Ну, вполне понятно, что они такие автомобили использовали для вот сцен, для
несколько сцен, да. Во-первых, все салонные кадры, когда машина летает, снимались в стекловолоконных моделях. Дальше каждый раз, когда машина садилась, там, по-моему, 2 или 3 кадра такие в фильме есть. Когда не компьютерная графика, когда нужно было крупно показать, то машина была стекловолоконная. И модель, которая следовала за Бифом в 55-м году, по дороге темной. Тоже была стекловолоконная, да. Но модель. Она потому что взлетает в какой-то момент, помнишь, да?
Да, я помню.
Вот как вы думаете, какая модель была вот из 25 экземпляров, какой был уничтожен в момент, когда поезд переехал машину в конце фильма третьего?
Неужели самый основной?
Самая первая. Та машина, которая прошла с ними от на самого начала. В первом фильме одна машина всего была реквизитная.
То есть они уничтожили ту самую тачку?
Они уничтожили ту самую машину.
Обалдеть. И чем же... Неужели... Зачем
мне кажется,
они не
это символически было. Символическое движение было.
То есть, типа, как вот Док хотел избавиться от машины времени, так же и создатели фильма решили избавиться от той самой
машины
времени.
Но надо учитывать то, что машина была крайне проблемная. А для 80-х годов вот эти вот все мигающие лампочки на ней, они были произведением электрического искусства. Никогда не было настолько компактной электрики, которая выполняла так много функций. Машина была сама по себе уже бэушная, и она была крайне ненадежная, и она травмировала постоянно Майкла Джей Фокса. Вот, он постоянно бился головой о дверь, и у него постоянно застревала рука между селектором передач и рубильником, который включает временную цепь. И, собственно, он попадает в 55-й год именно из-за этого, он случайно ее передергивает.
Мы не просто так обсуждали DeLorean именно в завершении нашего сезона, первого сезона подкаста «Киноавтозадрот». Я очень надеюсь, что будет второй, но чуть позже. Потому что как только мы придумали этот формат, я первое, о чем я подумал, типа, Марк, ну мы точно обсудим DeLorean. На что Марк сказал, что типа, нет-нет, это должно быть позже. Типа как вишенка на торте. Вот, и я, в принципе, рад, что именно мы в 10-м выпуске обсудили его. Автомобиль действительно легендарный. Все мечтают его заполучить, но не мечтают не для того, чтобы на нем ездить, а просто, чтобы он клево стоял в гараже, согласись?
Машина безвременная. Безвременная, я не знаю, как это сказать.
Она выглядит
timeless, во всех... она не стареет.
Это довольно иронично, что именно машина, выбранная как машина времени, она и не должна стареть.
Да, и поэтому она актуально выглядит в любое время.
А особенно сейчас, когда вот эта тотальная мода на ретро-вейв.
почему все считают то, что в прошлом было лучше?
Ну, это уже изученный момент, что вот все вот эти направления ретро-вейв, совет-вейв, то есть, например, вот эти все размышления о прошлом, которого никогда не было, но в нашем сознании мы, типа, экстраполируем такой
Давайте
вариант.
Давайте так, если у вас будет машина времени, да, в какую эпоху вы отправитесь?
Я бы отправился в Лос-Анджелес 40-х-50-х. То есть, я бы отправился в этот... В общем, в LA Noir. Обязательно. Я прям вот тащился с этого. Но с возвращением. То есть, меня однажды мой друг спросил, типа, вот хотел бы ты отправиться туда, но в один конец. Я сказал бы нет. Ну, я очень люблю 21 век, я люблю век интернета, я люблю блага, которые у нас есть. И я счастлив родиться именно в это время.
К сожалению, настоящая машина времени, судя по доступным нам математическим моделям, скорее всего, это будет билет в один конец.
Вот я вот выбрал Лос-Анджелес 50-х. Куда бы ты отправился?
80-е, наверное.
Тоже 80-е. По сути, настоящее для Марти Макфлая.
80-е как время, когда начал стихать пафосный интерес к науке из-за высадки на Луну.
Ну да, по сути, как будто бы все достигнуто.
Но, тем не менее, интерес остался у нужных людей. Вот поэтому мне нравятся 80-е. Потому что уже достаточно много известно о науке для того, чтобы снимать научную фантастику.
Угу.
Но достаточно мало они известны для того, чтобы не говорить то, что путешествие во времени невозможно. Или полеты в космос невозможно. Или почему.
На Луну никак невозможно высадиться. Никак. Я думаю, на этом и стоит завершить наш сегодняшний выпуск. Я хочу выразить огромную благодарность Марку как создателю этой идеи, этого замечательного подкаста «Киноавтозадрот».
Спасибо Сереге за то, что предоставил средства на это.
Я надеюсь, мы обязательно через какое-то время перезапустим и отправимся уже с вами во второй сезон, в котором мы обязательно обсудим много интересного. Сейчас мы возьмем небольшую паузу. Я очень надеюсь, что вам понравился такой формат общения. Возможно, какое-то время еще в нашем паблике будут выходить подкасты на другие тематики, но я уверен, «Киноавтозадрот» вернется к вам во втором сезоне. Просто должно пройти время.
Увидимся в будущем.
Или в прошлом.
Если переслушивать будете. Майк, if you're listening... Bro, I'm sorry, but the POV6 is total complete shite!
Da-da-da-da-da-da-da.